Тогда 25 января, 9 глава. Девятая глава начинается как раз с того, что Саул, дыша угрозами и так далее, выпросил письма в Дамаск и пошел. И вот тут вот произошло это удивительное событие, действие, опять же, о котором мы рассуждали и говорили, как Бог достигает конкретного человека и ставит его на служение. Ну, вот тут вот вопрос такой, проанализировать некоторые признаки, подтверждающие реальность обращения Савла, будущего апостола Павла. Было что-то похожее в вашем обращении? Ну, не имею в виду там свет с неба, на ты глаз с неба. Это индивидуально. Хотя, как говорится, по истории, если анализировать, на некоторых людей Бог достигал точно так же светом с неба, останавливал, ну, допустим, Мартин Лютер. Вот. Но мы вот должны посмотреть. Ну, это как бы, так сказать, продолжение первого вопроса. 8 главы именно. Здесь более детально описывается. И Вадим задавал этот вопрос, ну, так как узнать на то, вот, преподавать водное крещение, преподавать. Филипп взял на себя такую ответственность, преподал. Вот мы берем на служителя на себя ответственность и тоже преподаем. Хотя, может быть, да, мы где-то в чем-то и рискуем.
Можно сказать?
Вот давайте признаки над какие над. Вот первый признак, самый первый признак.
Ну вот по поводу обращения Павла, например,
Ну,
вот
самый
такой.
первый признак над. Вот и что вот ну, похоже. Вот чтобы уверовать во Христа, что нужно, что должно произойти над. Вот он, этот признак прямо отсюда, из 9 главы, он прямо вот вылазит.
Ну, может быть, можно, да, я немножко
Да, можно, можно.
необычный момент скажу, что вот иногда, допустим, жена верующая, муж неверующий, к примеру, да, и вот жена молится за своего мужа, в какой-то момент, спустя там, может быть, год, может быть, 5, может быть, 10, муж обращается. В чем параллель с этой 9 главой? Савл, он же бросал людей, в тюрьмы бросал, и похоже, что эти люди молились, исполняя Божью волю, молитесь за обижающих вас. И Господь, я думаю, что по этим молитвам как раз обратил, как раз ну, эти молитвы, они очень тесно связаны с обращением Савла. Потому что не может быть, чтобы христиане, которые были наставлены этими словами, молитесь за обижающих вас, не молились за Савла. Это как его обращение, как плод молитв народа, который страдал от него.
Ну, это как плод молитвы, да. А мы тут вот признаки, что вот реально. Вот, ну, Алеша, извини, конечно.
Шестой стих. Он в
Да.
трепете ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать? Господи, что повелишь мне делать?»
Это какой признак? Как его сформулировать?
Ну вот такого обращения к Господу. Господи, что повелишь мне делать?
То есть
Тот же.
он проявил что? Какое качество? Какой признак? Послушание, да?
А, да, можно так сказать, да, я не додумался. Угу. Просто раньше он знал, что делать, а теперь он уже: Господи, что повелишь мне делать?
Да, и что еще, какой признак можно, какое качество сказать? Послушание и?
Покорность.
А?
Покорился Господу.
Покорность, по-другому можно сказать, это покорность и смирение.
Смирение, да.
Смирение. Смирение. Он смирился. То он дышал такой злобой, ненавистью. Он смирился, послушался, смирился и обратился и сказал, что повелишь мне делать. А вот перед этим-то еще, что главное-то произошло на дороге, на которой он двигался, произошла встреча с кем? Встреча с Иисусом Христом, друзья мои. Должна произойти встреча с Иисусом Христом. Вот, и когда меня Бог возрождал, я встретился с Иисусом Христом. Меня Христос повстречал. Вот, встретился, я двигался машинально и пребывал в этом служении до тех пор, пока Бог меня не остановил. Я с ним повстречался. Каким образом я повстречался? Просто он открыл себя через слово о нем. Должна быть встреча.
Но иногда Бог открывается как отец. Вот мои
да, жизни, когда
Бог открылся как отец.
Да, вот. Правильно, да. Как, не только как отец, но и как что Бог отец, и у него его на любимый Божий Сын Иисус Христос, Господь.
Но сам Иисус свидетельствует, видишь и меня, видел Отца, то есть отцовство и Христос явил. Ну просто вот Таня мне свидетельствовала, что Бог ей вот именно как Отец открылся в своей заботе и любви. То есть не всегда как Сын, а вот как Отец открывается.
Вот, Вадим, отвечая на твой вопрос, мы смотрим на человека, который ревнует о водном крещении, и мы смотрим на него с точки зрения того, как он послушен, насколько в нем проявляется смирение. Вадим, ты слышишь, да?
Да, да.
Вот мы вот по этим признакам судим. Тоже, когда вот анализируем. Так, а что еще? Итак, встреча со Христом и его, так сказать, действия Христа возрождающие. Вот Павел услышал, понял, смирился, послушался. Это начинает уже действовать в нем возрожденный человек. Дальше что? Какое еще?
Но он не избранный сосуд.
Нет, давайте посмотрим.
Избранный сосуд. У Господа.
Ух ты! Это если мы бы по тем, кто ревнует сегодня о водном крещении, мы бы посмотрели и сказали, о, это избранный сосуд.
Нет, это Господь сказал
вот это, да.
Человеку, который не хотел приходить к нему. А Господь поправляет его и говорит, что избранный сосуд, который пострадает за имя мое, явит славу мою.
Давайте на 11 стих посмотрим. Конец 11 стиха.
Он теперь молится, вот это да?
Да, конечно. Он теперь молится. Возрожденный человек, он начинает молиться. Пусть у него молитвы будут какие-то нескладные, вот пусть у него там что-то чего. А вот мы служители тоже смотрим. А вот у него молитвенная жизнь, она как бы, так сказать, началась или нет? Он молится, но он ревнует о водном крещении. А ревнует ли он по молитве и имеет ли он общение с Богом?
Понятно? Так, я думаю, что он молится. Почему? Потому что он был поражен светом, и он ослеп. Он молится о том, чтобы Господь его исцелил, помиловал.
Правильно? Ну, это мы сейчас будем, как говорится, строить вот какие-то предположения.
Это и есть, потому что...
Самое главное, здесь Писание здесь конкретно не говорит, о чем он молится. Что он молится.
«И видел в видении мужа именем Анани, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Вот он твой ответ. Об этом он молится.
Но он молится, ему конкретно не сказано. Самое главное, что он обращается к Господу. Да. Господь, а во время молитвы на то он что?
Он молится.
Ему было дано видение.
Видение, да. Чтобы он прозрел. Он об этом же молится.
Это видение ему дано было. Видение, но не сказано, что конкретно он именно об этом молился. Не сказано.
Я думаю, он молился и до своего обращения ко Христу. Но вот тут он молится Христу.
Но он молился кому на то? Он молился, естественно...
Богу Израиля он молился. Богу Израиля, понимая его волю.
Да. Богу Израиля молился на то, отвергая Иисуса Христа напрочь. А теперь он молится на то, конечно, называет. Взывает Господу Иисуса Христу на то. Вот во время молитвы видение дается. Вот. Итак, встреча со Христом, послушание, смирение, молитва, молитвенная жизнь начинается. Молитва над Господом, общение с Господом. Что еще? Ну да, он, конечно, тут и пережил, когда Анания этот пришел и возложил на него руки и помолился, так как ему Господь говорил. И, естественно, тут прозрел и исполнился Святого Духа. То есть он пережил тоже крещение Духом Святым. А вот мы дальше читаем. Девятнадцатый стих. Укрепился и несколько дней был с учениками в Дамаске. Как это по-другому можно сказать? Какой признак?
Он был в церкви, в общении.
Да, правильно, Дима. Пребывал в общении с народом. Вот когда мы смотрим и рассуждаем о тех, кто изъявляет желание направляться к водному крещению, мы смотрим, а как он в народе он бывает? Вот. Как он просто пришел и ушел? Насколько это, кстати, он общительный, насколько он общается с братьями, сестрами, как он вообще на собрании, служении, регулярно, есть ли у него это постоянство, или же он там появился в начале месяца, а потом пропал, его нету, через месяц увидели, То есть вот это вот тоже это характерный признак человека, над которым это возродился. Ну, дальше там говорится, что он вот проповедовал, да? Но мы вот братьям, допустим, мы, конечно, до водного крещения слова не даем. А вот после водного крещения уже братьям предлагаем поделиться словом, свидетельством или еще что-то. Ну, вновь обращенным. Ну, дальше мы можем читать, что 20 стих, 22 стих, более-более укреплялся. То есть это можно другими словами, переводя на сегодняшнее время, человек, возрожденный, проявляет определенную ревность духовную. Не замирает на месте, двигается, старается, читает слово, вникает, спрашивает, принимает участие в разборах и так далее и тому подобное. Ну, это если прилагать на сегодняшний современный лад. Ну, я думаю, достаточно мы уже поговорили на этот первый вопрос. Выделили вот эти вот признаки, которые для нас очень важны для сегодняшнего времени с точки зрения жизни церкви сегодня. Так, есть какие-то дополнения? Вадим, тебе что-то понятно стало немножко? Вот то, что ты спросил.
Ну да, что-то. Что-то немножко, да.
Ну хорошо, да.
Да. Там у тебя еще у тебя вопрос. Являются ли эти признаки гарантией спасения?
Ну да, да. Да, интересный вопрос, да.
Является.
Кто как думает?
Ну, спасение, оно все-таки не от признаков, а от Господа.
Правильно, Вадим. Да. Наша главная гарантия – это Господь. Мы, Петр, выступая на Иерусалимском соборе, сказал, мы спасемся, говоря о язычниках, которых достигло Слово Божие, мы спасемся так же, как и они, на благодати Божьей. То есть гарантия наша единственная – это Господь. Читаем послание к евреям, там тоже говорится, те, кто вкусили глагола Божьего и глагола небесного, и были возрождены, и были, так сказать, и крещены, и так далее, и тому подобное. Но что-то там сказано о них, об этих людях. Поэтому гарантия Господь. Да, и с нашей стороны мы должны оказывать ревность, и верность Господу, но все это делает Бог. И когда я открыт действию Божьему, не закрываюсь, а открыт действию Божьему, когда я перед Ним хожу, во свете Его. Слава Богу. Да, друзья мои, ну что, мы пойдем дальше тогда? Это 31 стих, тут второй и третий вопрос, это по мотивам 31 стиха. Церкви же во всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь, ходя в страхе Господнем, и при утешении Святого Духа умножались. Вот тут такой вот вопрос. Как можно говорить о покое в условиях назидания и хождения церкви в страхе Господнем? Страх – это чувство неуверенности, беспокойства. Здесь же можно присоединить и такое размышление. хождение перед Богом, это всегда порождает такое чувство, как бы не обидеть Бога, как бы не огорчить Его Духа Святого. Вот. Какой покой? Беспокойство начинает посещать. А тем не менее, это такая заявка. Покой. Пребывали в покое. Как понять? Ну, может быть, наводящий вопрос задать. А что здесь понимается под покоем? О каком покое речь идет?
Да, можно? Здесь, я думаю, идет, не было каких-то внешних нападений в этот момент на церковь со стороны власти там, или религиозных людей. То есть покой связан вот с таким внешним благоприятным ситуацией. А страх Господний – это не только не обидеть Господа, но я думаю, что это достаточно было конкретно, когда они с Сапфирой были поражены на глазах у верующих. То
ой, там Господь, какой страх объелся.
Там был, да, вот и это тоже. Потому что один раз мы собрались на молитве в оркестре, коротко скажу, и как раз у нас возник спор о страхе Божьем. Через полтора часа человек утонул, который с нами молился вместе.
Вот, что?
Через полтора часа после молитвы человек утонул в бассейне, который был с нами на молитве. У нас как раз был спор о страхе Божьем. То есть мы вместе собирались молиться в оркестре. Обычно мы собираемся.
А я помню, ты да, говорил об этом. Да. И высказывал недоумение. Да. Тут вообще непонятно. Ну ладно, мы в эту сторону не будем сейчас смотреть. Это тайна какая-то.
Да, конечно.
Вот. Мы посмотрим, а какой. Ну, ты говоришь, покой, да, главного гонителя убрали. Вот Христос не просто убрал, а обратил его в своего служителя. Чудные великие дела Божьи. Да, главный гонитель исчез, ну, в смысле, в том плане, что исчез как гонитель, а сам-то Павел на тот не исчез, но все изумлялись и говорили, вот такое непонятно, гнал, а теперь над с нами.
И вот замешательство такое.
Замешательство, изумление и так далее. Ну, можно, как говорится, с этой стороны посмотреть, что в покое, в смысле отсутствие внешних, так сказать, гонений. На место Павла пока никто не встал, в смысле, как гонителя. Хотя дальше они, эти гонения, продолжились. Но все-таки хочется посмотреть сущность этого покоя. В каком все-таки покое они находились? И с точки зрения внешних обстоятельств. Все-таки покой – это какое-то внутреннее состояние души. Понимаете, да? О чем я говорю? Это какое-то внутреннее состояние души. Вот один служитель Божий. Он изучая этот вопрос, нашел четыре вида покоя. Четыре вида покоя. Это первый вид покоя. Это изначальный покой Божий. Это мы читаем в книге Бытия. Шесть дней творения, седьмой день. Бог успокоился от дел своих. Изначальный покой. Покой обетованной земли, когда Бог взял, избрал народ, повел его, вывел из рабства египетского, повел в землю обетованную, ввел. Не всех, далеко не всех, но дал обетование, вот земля, вы войдете, и обретете покой. Это второй вид покоя. Третий вид покоя – покой спасения. И четвертый вид, это служитель, он назвал его финальный Божий покой. И это тогда, когда мы окажемся в Царстве Небесном, уже там. И там будет, да, вот этот покой совершенный и изумительный тоже. Это Откровение, в книге Откровения мы можем читать об этом, 21 главой. Я, конечно, на то вот смотрел на это с точки зрения вот этого третьего вида, покой спасения. Вот это внутренний покой, тогда, когда мы это видим через слово, которое сказано Иисусом Христом. Оно обращено ко всем и сегодня. Это известное место из Евангелия от Матфея. Одиннадцатая глава, 28-29 стихи. Кто откроет и прочитает? У нас в церкви есть служитель, у которого вот это место любимое.
Гребян?
Да, угадал.
Идите ко мне все труждающиеся и обремененные. Вот это место?
Да, 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 да.
Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко.
Да, то есть церкви пребывали в покое, по-другому как можно сказать, в Иисусе Христе. Покой – это Христос. Он дает этот покой тем, кто уверовал в Него. То есть церкви пребывали в этом покое, то есть в Иисусе Христе, в доверии Ему. Тем более все свежие события были. Все свежо. Вот ученики, которые ходили с Ним. Вот Пятидесятница. Вот все это. Все вот это вот. Но Христос обращается и говорит, придите. Вот успокой. Вот мой покой. Во мне можно только успокоиться. Хотя вокруг может бушевать разные обстоятельства, трудности и так далее. Вы понимаете, да, о каком покое речь идет? Прибыть во Христе. В нем, в слове Его.
Саша, извини, пожалуйста, вот просто мысль такая, может, немножко поперек уже, тогда простите меня. Вот, есть более прямые места, которые говорят, вот, которые было приведено, о том, что придите ко мне, труждающиеся. Есть еще место, где возложите все надежды на Него, там, нет, как-то по-другому, там мир Божий, который превыше всякого ума, значит, он, значит, соблюдет ваши сердца в Иисусе Христе. Но мне кажется, что внутренний покой – это скорее это такое, какие-то личные такие отношения с Богом, потому что в церкви всегда в определенный момент обязательно кто-то в борьбе находится. Да? То есть бывает не так, что прямо все прямо вот такие вот успокоились, все в покое пребывают. Кто-то в борьбе, у кого-то огонь, у кого-то это еще что-то. Можно ли сказать, что вся церковь находится в покое? Если у одного человека огонь, а у другого человека, например, благоприятные обстоятельства. Вот, ну, как-то вот с практикой, как это вот можно? Я извиняюсь, просто не всегда хочется как-то вот, чтобы без каких-то других разногласий, ну, вот, как момент такой, обратить внимание. Ну, люди разные. И насколько вот церковь в покое, можно это иметь в виду внутренний покой? И тут скорее о внешнем покое говорится. Потому что вот, чтобы, если о внутреннем, но мне кажется, это другие места. Но это мое мнение, я не буду тут это. Вот. Это чисто не в противовес, а просто вот поделиться. Я немножко не согласен. Извините.
Ну, я понимаю, но то, в церкви, применительно к церкви, это можно говорить о том, церковь живет Иисусом Христом, пребывает во Христе, проповедь над церкви. О чем? О ком? Вот. К чему призывают? Что, чего и как? Вот. Так вот, и тогда церковь, над, и сегодня я могу сказать, над, что приди в церковь, над, послушай, о чем говорят, над, о ком говорят. Тогда можно сказать, да, церковь находится в покое, потому что она ищет Иисуса Христа. Над, она не только ищет, она уже нашла его. Она уже нашла, над, и она исповедует, над, что покой – это Господь Иисус Христос. Над. И она пребывает в этом. И она, над, как говорится, своей жизнью над, свидетельствует. А если не так, над, то над, придешь в церковь, а там сплошное беспокойство. Да, конечно, над, могут приходить люди, над, и внутри над, действительно приходит человек, над, у него душа, над, тревоги, волнения. Но сколько раз я слышал свидетельство о том, когда люди говорили, вот я пришел, а у меня, я пришел, а у меня там на работе, а у меня вот тут, а у меня тот, я пришел, я не знаю, что делать. И я, говорит, вошел в служение, я вошел и вник в слово, проповедь, и меня дух коснулся, и мое сердце успокоилось. Я слышал это десятки раз на протяжении вот той жизни, в которой я жил. Церковь должна быть местом покоя, где человек обретает этот покой. Ну, наверное, так вот. А то, что ты говорил, Алеша, это вот Филиппийцам 4 глава, 5-7 стих. 5-7 стих. Церкви над, не только Слово, но Дух Святой действует. Дух Святой, его роль над, очень огромная. И через Слово Божье над, Дух Святой может конкретно, лично мне или тебе говорить. Я приду в разобранном состоянии, Дух Святой начнет обращаться ко мне со Словом. И это как раз Слово, которое нужно мне. Вот в данный момент. Я тоже могу свидетельствовать сам по своему личному впечатлению, личному хождению перед Богом. Потому что Дух Святой, Дух Утешитель. И его задача надо утешать. Почему я об этом говорю сейчас? Потому что вот этот вопрос, он как бы, так сказать, немножко вырван из контекста, то если мы посмотрим целиком 31 стих, то мы его читаем как? Мы его читаем внимательно, и там сказано дальше, почему я заговорил именно о Духе Святом, потому что дальше там сказано, 9 главой, 31 стихом сказано, что и при утешении от Духа Святого, при утешении от Духа Святого, то есть условия покоя над, это хождение благоговения перед Богом, и назидание от Него, и утешение от Духа Святого. Вот это было в самарийских, вернее, в церквях по Иудее, Галилее, Самарии. Это вот как раз и было. Что они назидались и ходили в благоговение перед Богом и при утешении от Духа Святого. Вот. Я нисколько не отрицаю, что да, внешний источник угроз, он как бы временно был угашен. Ну, вот так вот. Есть что-то еще добавить?
а входим в покой мы его уверовавшим.
Да. То есть покой – это что такое? Это доверие Богу. Вера – что такое? Вера – это доверие Богу. Я доверяюсь полностью Богу. И свое хождение перед Ним, свою жизнь, вот я все доверяю. Вот это в церкви тоже должно быть. Хотя это очень большая школа. Школа, действительно, которая учит доверяться Богу. Несмотря ни на мои внутренние обстоятельства, несмотря ни на внешние какие-то обстоятельства, но я вот действительно в доверии. Если я ищу этого, то есть возможность Духу Святому действовать в моем сердце и в церкви. Так, что еще?
Можно сказать? Тут интересно, да. Место, которое ты дотронулся, да, тут при таком покое, который Господь нас взял, да, эти церкви, церковь умножалась. При таком покое церковь умножалась.
Да, но это мы плавно переходим уже на третий вопрос. Последний. Вот, что, да, может, да, что может способствовать умножению церкви сегодня? Вот. Тогда вот умножалось, а сегодня? Ну, тут как бы варианты даются ответов на то. Вот. Молитвы? Да. А может быть, евангелизация способствует умножению?
Нет, и то. Все вместе взято.
То, да, и молитвы, и евангелизация, и посты. Ну и, конечно, Руслан, надо что сказать.
Все вместе.
Все вместе, все вместе. И самое важное, что мы отметили в 31 стихе, то же самое. Церковь может прирастать тогда, когда она ходит в страхе Господнем. И утешается Духом Святым, когда есть действие Духа Святого. Я по-другому могу сказать, в других параллельных переводах можно встретить такой перевод. В церкви находились в состоянии мира. Вот, там переведено не покой, а мира.
Еще безопасность. Перевод.
А, безопасность. Мир.
Безопасность. Я прям дословно сейчас посмотрел.
Да, церковь была в мире, да, в мире Божьем. Да. Мир Божий, который вот филиппийцам, который превыше всякого человеческого ума. Вот что должна искать церковь вот этого мира? Мир – это как раз покой. Вот. Мир Божий, который превыше всякого человеческого ума, то он. Ну, давайте откроем все-таки филиппийцам. Четвертая глава.
Это не заботьтесь ни о чем, да, вот это.
Да. И не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе. А мы только недавно сказали, что покой – это есть пребывание в Иисусе Христе. Ну хорошо, вот мы, так сказать, завершили с вами сегодня, по милости Божьей, наши размышления. А какие будут еще дополнения, вопросы?
Саш, мне просто показалось, что есть очень хорошая иллюстрация про Тавифу. Вот эта девятая глава, как бы она уже закончится, да, после нашего разбора, или будет продолжаться дальше потом? Просто сам, ну, действующее лицо Тавифа, что она вот была исполнена доброе дело, творила много милостынь. То есть вот это вот, как вера, которая была, вот настоящая вера, которая измерялась плодами веры. И даже смогли эту веру, люди, которым она сделала много добра, они смогли засвидетельствовать об этой вере, не просто как о человеке, которого они знали, а конкретными делами. То, что она шила там, да, тогда это же не было машинного производства, это была очень трудоемкая такая работа. Вот, со слезами предстали. Просто интересный такой, ну, как бы вот образ, полезный, назидательный. Как бы, вот,
можно, да, и я продолжаю вот ту мысль, которую мы затрагивали в 8 главе, на то, вот, третий вопрос, там, для чего нам оставлено Писание, причем в деталях, того, как Евангелие достигло одного конкретного человека. Вот, вот опять же примерно с этой женщиной, да, вот тоже же описание идет. С какой стати? Тавифа, вот. Вот она такая, вот такие вот дела. Чего это вдруг? А это просто была рядовая женщина, обыкновенная. Это не вельможа при эфиопской царице. Это не Корнилий там сотник, а просто обыкновенная, рядовая женщина, ничем не приметная и незаметная вообще. И трудилась, и вот так. И вот идет описание. Для чего? Для того, чтобы понять, еще раз для себя отложить, что вот Бог трудится в каждом сердце. В каждом сердце являет себя, над каждым сердцем. Вот. И заботится, проявляет на такую заботу о каждом. В виде такое дело, что вот оно. Вот Петр посылается. Да. И вот такое вот происходит. Богу дело до каждого человека. Слава Богу. Хотя его пути не наши пути. Ну что сказать, да. Его мысли не наши мысли, но тем не менее оно вот так. Хорошо. Ну что, будем заканчивать? Ну, давайте тогда помолимся. Поблагодарим Господа. Слава Тебе, Господи! Благодарим Тебя за этот разбор, за Слово Твое, которое действительно, Господь, оно освещает нас, наш разум, сердце, дух, душу, тело, Господи. Слава Тебе и хвала. Благослови, Господи, руководителей вторничных групп. Благослови на вторничное служение. Помоги, Господь Божий, вот, вникая в ту книгу, которую мы сейчас читаем, «Деяния», чтобы действительно, Господи Боже, все это вот прилагать к своему хождению перед Тобой, Господи, потому что все актуально, Господи, и живо, как, чтобы не показалось нам, что это было как-то далеко, вот там, и это для них было характерно. Нет, Господи, вот помоги, чтобы это было важно и сегодня, понятно, что и сегодня важно пребывать в покое, и сегодня важно действительно вот, быть водимым Духом Святым. Сегодня важно, Господи Боже наш, и возрождение, и этот Дух возрождения, не терять эту веру, доверие Тебе, Господь, слава Тебе и хвала, и понимать, что Ты трудишься с каждым индивидуально, Господи, для Тебя важен каждый конкретный человек, Господи Боже наш, и действительно, вот, хождение церкви, Господи Боже, вот благоговение перед Тобою, оно отмечено здесь, Господи, евангелистом Лукою, четко, и он настаивает на этом и говорит, вот именно так, в покое, потому что благоговение перед Богом и при утешении от Духа Святого, слава Тебе и хвала, Господи, благослови во имя Иисуса Христа и прославься в этих служениях. А Тебе слава, благодарение во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. А благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Ну что, друзья, мы будем уже завершать, да? Мы сегодня так неплохо уложились во время, поэтому благослови Господь вас, ваши семьи, ваших близких, домашних. И давайте в окончании скажем слава Богу.
Слава Богу.
Слава Богу.
Слава Богу. Слава Богу. О, Андрей, приветствую тебя.
Приветствую.
Да, ну дай Бог нам благословений. Давайте на да.